Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Всем привет, дорогие друзья. Я Кристина Терпук. Рада приветствовать вас на канале Тифлоинфо. Есть такая тема. И тема, которую мы сегодня обсудим, это целесообразность выбора незрячими профессии психолога. И как быть, если ты уже все-таки психологом стал по диплому, но еще пока не работаешь. И сегодня здесь со мной клинический психолог, психотерапевт, практикующий Александр Белоусов. Саш, привет!
Так и здравствуйте, наш вам категорический шалом.
Так и да, и помогать мне расспрашивать Александра сегодня будет дипломированный, но не практикующий психолог Валентина Бурдина. Валя, привет.
Всем привет.
И не дипломированный, но психолог-любитель Ксения Блейк. Ксюш, привет.
Всем привет.
Да. Вообще, я бы хотела начать с того, как, Саша, ты выбрал профессию психолога, почему ты на этом остановился, и как вообще у тебя потом проходило твое трудоустройство. Расскажи немножко для того, чтобы у нас был пример, от которого мы сможем отталкиваться в нашей дальнейшей беседе.
Ну, здесь, с одной стороны, брак по расчету, с другой стороны, любовь с первого взгляда, да, то есть...
Развода не было?
Нет, развода не было. Было, так сказать, временное охлаждение отношений, но об этом позже. Сначала я учился на айтишника и, в общем-то, хотел стать программистом, все дела. Но попалась мне одна книжечка еще на подготовительных курсах в университете. «Искусство психотерапевта» Джеймс Бирджентер автор. И, в общем-то, эта книга определила мою дальнейшую судьбу и даже ту парадигму, а именно экзистенциальное гуманистичество, в которой я, в общем-то, развивался. И когда я уже перешел на психфак, я не видел себя никем, кроме практикующего психотерапевта, именно в экзистенциальном ключе. Это как бы вот про любовь с первого взгляда. Что касается брака по расчету, как бы к сфере IT я тогда тоже питал очень теплые чувства, то есть такой вот ветреный человек сразу. Две девушки, две сферы мне нравились одновременно. Но когда после... Еще тогда я сидел в академическом отпуске, я взял академ в IT-шке, я думал восстановиться, но в тот университет мне возвращаться не хотелось. Хотелось что-то более интересного, более серьезного. Рассматривал там Бауманку, МИИ, там что еще. Но потом я подумал, Александр Сергеевич, а у тебя рано или поздно это зрение, скорее всего, упадет. И упадет до белой трости. Да? То есть на тот момент я, в принципе, читать не мог. Номера транспорта не видел, но ориентировался самостоятельно, вполне себе комфортно. Ну, с доски не видел, ну, были какие-то сложности, ну, как бы, ну, бывает. Но диагноз такой, да, с негативным прогнозом. И финальным, так сказать, соображением было, что, ну, блин, рано или поздно мне понадобится профессия, которая меня прокормит без глаз. Ну, вот, а тут еще и любовь.
Все совпало,
вложилось, да?
Да, да, да. Поэтому, так сказать, IT было взято, как говорят грузчики, на подсос, как говорят другие работники на подхват. Ну и, в общем-то, пока я учился на психолога, айтишкой я зарабатывал на то, чтобы нормально кушать, поскольку психологам обычно очень голодно, студентам обычно очень голодно быть. Ну, в общем-то, как-то вот этот вот...
тоже, да.
Бывает и холодно, да. Ну, такие идешь, считаешь последние шекели, а эти поцы делают на тебе гешефт, и ты думаешь, взять таки сыр или колбасу, но в итоге берешь черный хлеб.
Примерно.
Вот, это что касается выбора профессии. Что касается трудоустройства, я, наверное, не самый лучший пример, потому что... в свое время, набегавшись по собеседованиям в айтишной тематике, сталкивался с разными интересными там высказываниями. Это, да, это середина нулевых. Тогда у нас еще не было такого кругом благоденствия. Ну, благоденствия это, собственно, и сейчас нету, но народ был значительно менее толерантен, так сказать, к нашим особенностям. И приходилось слышать фразы: «А как же вы с компьютерами работаете, если вы их не видите? Вы же нам их сломаете!» То там просили заполнить 100-500 листов какого-то опросника, не пойми зачем. Ну, в общем, как-то я пробовал, мне не понравилось. И когда пришло время начинать практиковаться по психологии, я как-то сразу ломанулся в частную практику. У меня была стажировка в психологическом центре, но работать мне там особо не хотелось, потому что, во-первых, это другой конец Москвы, во-вторых, они специализировались не на глубинной психотерапии, в которую я метил, не на каких-то клинических историях, а на краткосрочной помощи, как правило, там детско-родительские отношения, вот это все. Это не моя сфера, и мне туда как-то совсем не хотелось. Ну и я начал, что называется, самый пиар среди знакомых. Вот, ребят, смотрите, все, я вот начал, вот, пожалуйста, если что, присылайте всех друзей, знакомых, родственников ко мне, пожалуйста. Ну, потому что, ну, напрямую-то как бы работать нельзя, будет смешение ролей, да и этика как-то косо на эти все вещи смотрит. Ну, вот так вот знакомых через знакомых первый стартовый пул набрался, и потихонечку, полигонечку практика начала раскручиваться. Вот. Потом у меня был период, когда начались проблемы со спиной, я из профессии на несколько лет вылетел, чуть не вылетел совсем. Но в 2019 году я понял, что нет, я скучаю, да, я хочу вернуться, я хочу заниматься тем, к чему у меня лежит душа. И тогда как-то готовности еще не было. То есть вот было желание заниматься психологией, но не было готовности сесть в психотерапевтическое кресло. Тогда мы познакомились с Владом Воробьевым, канал Network Day, и начали проект «Будни мозгоправа». Вот эти вот мои мемуары о ремесле, которые можно на Ютубе найти, послушать. И вот как раз в процессе написания вот этого проекта, этих рассказиков, моя профессиональная готовность так это: «Хопа! Привет, я тут!» Ну, я думаю, ну окей. И в 2020 году я возвращаюсь в профессию, начинаю сначала работать очно. В 2021 году я перехожу в основном на, ну, больше на дистанционный формат, но очные сессии тоже продолжаю. В 2022 году у меня опять ломается спина, но на этот раз благодаря тому, что большая часть моей практики идет в онлайне, несмотря на то, что я там год не выходил из дома, моя работа не прекращается. То есть дистанционно, есть смартфон, наушник, Zoom, все дела. Работа движется, работа идет. Вот как-то так, если очень коротко, крупными мазками. Про педагогическую деятельность в университете, там, про научные работы, я это все просто выкинул. Но вот что касается именно практической деятельности психолога, путь был как-то примерно таким.
Не, ну, в принципе, это же тоже как один вариант из деятельности, наука, преподавание. То есть получается, что ты и в этом состоялся, помимо практики вот такой прям живой с клиентами.
Ну да, я когда в аспирантуре учился, я работал в университете. Должность у меня в трудовой была очень громкая техника. Еще более громкая моя должность звучала, если найти... Мы выпускали журнал, ваковский журнал научный назывался, он, ну и сейчас называется, он живет и здравствует, «Системная психология и социология». И вот если посмотреть номера за те годы, то на форзаце можно увидеть такую надпись: «Директор интернет-версии Александр Белоусов». Ну, окей, директор так директор. Хотя, ну, по сути дела, у меня задачи были больше технические. То есть, да, я даже в редакционный совет не входил, но вот что-то там как-то где-то делал. Вот, и пока все это дело продолжалось, я периодически читал лекции, вел практические занятия со студентами, там подменял, то есть как бы мне нагрузку официально не давали, но я с дипломниками занимался. Обсчитывал статистику им, помогал дизайн исследования составить. Ну, то есть вот эта вот вся околоакадемическая деятельность, она была мне знакома в тот период не понаслышке.
А среди твоих студентов незрячие были ребята?
Нет. Нет, нет. Я был такой главный такой, да, макак в нашем зоопарке, на которого все очень удивлялись. Так, о, а он еще
самый главный экспонат музея.
Да, 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 да. Как там? Я главный экспонат.
Да, да, водил меня Серега, да, и так далее.
А у меня есть вопрос, пока мы совсем не ушли. Я хочу нас вернуть к началу разговора, потому что я думаю, чтобы нашим зрителям, слушателям не лазить в Google, Википедию и тому подобные вещи. Саш, поясни, что такое экзистенциональный гуманизм?
Экзистенциально-гуманистическая психотерапия – это одно из трех основных направлений. То есть, в принципе, вот у нас вся психотерапия делится на три больших рукава. Это психодинамическая терапия или, да, всем больше знакомо слово «психоанализ». Это когнитивно-поведенческое направление, оно же КПТ. И это экзистенциально-гуманистическое направление. К экзистенциально-гуманистическому направлению относится собственная экзистенциальная терапия, представителем которой я являюсь. К ней относится гештальт-терапия. К ней относится, в принципе, да, вот как вот гуманистическая психотерапия, клиент-центрированный подход Карла Роджерса. Но в целом, суть примерно где-то рядом, потому что, если посмотреть историю психологии, гуманистическая психотерапия развивалась в Штатах, экзистенциальные направления экзистенциальной психотерапии развивалась в Европе. Вот. И когда эти два рукава встретились, они увидели, что у них очень много общего, они очень хорошо так смексовались, перемешались, и получилась экзистенциально-гуманистическая психотерапия. Что касается конкретно моего направления, да, это в общих чертах, да, модель описана Джеймсом Бюджетнером, собственно, вот ученика, которого я в свое время учился, и самого Джеймса я считаю, ну, как сказать, это мой ориентир. Профессия. Вот я, когда вот учился, я хотел быть, я буду как Джим, я буду как Джим.
Вот ну, это ты никакой, будешь как не... Джим, так все-таки, что ты нам принесешь-то как Джим? Нам людям,
что да, ты несешь? Так вопрос был, что это такое? Да.
Конечно, что значит, ты нам людям ты несешь?
Да, я людям несу глубинную, долгосрочную работу, связанную прежде всего с проблемами человеческого существования. То есть мы, как люди, существующие на этой Земле, сталкиваемся периодически с проблемами нашего существования. Да, это могут быть и экзистенциальные кризисы, и куча всяких еще разных историй. И так или иначе, этот подход с этим работает. Я несу людям глубинную работу с личностными расстройствами. Да, и эта работа может быть разной степени успешности, в зависимости от глубины расстройства, в зависимости от организации личности, от типологии личности. То есть там заранее никогда не скажешь, да, вот когда начинаешь терапию, заранее ты не можешь четко прогнозировать, сколько займет у тебя тот или иной кейс. Потому что слишком много переменных, которые не просчитываются. Иногда, казалось бы, совершенно жуткие вещи ты раскидываешь за несколько месяцев, иногда человек приходит с каким-то запросом, не знаю, на прокрастинацию, ты с ним валандаешься 3 года, ну, потому что у человека, ну не знаю, какой-нибудь он параноидный нарцисс, а нарциссическое расстройство личности до недавнего времени считалось, что не корректируется вообще. Сейчас мнения поменялись, считается, что корректируется, но сложно, долго, нудно. Ну и вот ты вот этим всем сложным, долгим, нудным, обычно раз в неделю, где-то от 45 до 80 минут занимаешься. Ну, как бы да. Как бы да. Вот. В целом, что несем мы людям? Собственно, что и все психологи. Изменения.
А если они к ним готовы, да?
Безусловно. Безусловно. Вот. Есть совершенно замечательная фраза. По-моему, ее сказал как раз-таки Карл Роджерс, но могу уже путать. Фраза следующая. Мы не можем спасти человека, но мы можем помочь ему спастись.
Мне кажется, очень верно, потому что если человек сам не
хочет... Спасение утопающего – дело рук самого утопающего.
Да, ему вряд ли что-то может помочь.
Угу. Ты сколько ему можно спасательных кругов не кидай, ему будет либо не тот круг, либо не того цвета, либо не туда кинули, и, в общем, так он будет выбирать этот круг, пока не потопнет. Угу.
Кристин и Ксюша, я хочу еще задать один вопрос, но если он где-то у нас впереди, вы меня остановите, надеюсь.
Да, давай. Ну ты попробуй задай сначала.
Да. Ну я его потом не забуду. Когда ты начал рассказывать о том, как ты выбирал направление, ты сказал, что проходил стажировку, и тебе не близко было разбираться с детско-родительскими отношениями. И ты честно признался, то есть, ну, как бы так дал понять, что все-таки тебе ближе работа со взрослыми. А согласишься ли ты, что это все-таки более честная позиция даже для начинающего специалиста, не кидаться во все тяжкие, не говорить, что «ох, меня научили с детьми работать и со взрослыми», а все-таки честнее сесть, подумать о том, что для того, чтобы быть наиболее эффективным, нужно выбрать все-таки какую-то одну категорию и развиваться в ней?
Для начинающего специалиста есть смысл попробовать разное. Что заходит, что не заходит. Мне не зашло.
Да, мы, наверное, немножко попозже более подробно поговорим про то, как незрячему вообще себя в этом найти, да, многообразие, потому что у нас хоть и основных ветвей три, но все равно понятно, что достаточно много возможностей
ответвлений
для того, чтобы реализоваться, да. А я начала тебя спрашивать вот как раз о взаимодействии с незрячими вот в университете, когда ты учился, да, и ты сказал, что нет. А в принципе, ну, так как мир незрячих людей, слабовидящих, он достаточно тесный, а к тебе как-то обращались вот ребята, которые собираются поступать, может быть, да, на психологию или уже учатся, или только закончили, и они не понимают, ну, что им с этим совсем делать? То есть были ли у тебя такие запросы? Потому что ведь мне почему-то кажется, что идея сегодняшнего эфира, она родилась отчасти из этого. Или я не права?
Отчасти из этого, да. Потому что не так давно я как раз-таки заметил, что среди нашего брата и нашей сестры все больше и больше интереса к этой работе. И народу интересно, народ иногда даже идет учиться, но вопрос в том, куда он идет учиться. Да, потому что, ну вот, безымённые лица, естественно, да, но был кейс, mm-hmm. когда пришел ко мне незрячий человек, он отучился год на курсах профессиональной переподготовки и побежал практиковать.
То есть без фундаментального образования университетского просто пошел на профессиональную переподготовку от какого, ну, от какого-то другого образования, диплома, да, и пошел практиковать, правильно понимаю?
Да.
Ага, так.
Интересно.
Вот. И вот здесь мы подходим к одной из больных историй современной психологии и психотерапии. Причем не только в Российской Федерации, но и во всем мире. К примеру, в Европе можно отучиться 3 месяца и получить сертификат, в котором будет написано, что ты психотерапевт. У нас можно пройти курсы профессиональной переподготовки по клинической, внимание, психологии, не имея базового хоть какого-то гуманитарного образования. То есть, не знаю, закончил ты какой-нибудь физмат, потом отучился на клинического психолога, ну вот захотелось тебе, и ты идешь и, в общем-то, можешь заниматься этим. Не так давно стали наводить в этой сфере порядок, стали вводить профессиональные стандарты, и без, насколько я помню, высшего психологического или высшего медицинского образования клиническим психологом, по крайней мере, в учреждениях Минздрава, ты работать не сможешь. Вводили стандарт психолог-консультант. Там тоже были какие-то ограничения, сейчас не помню, если вам интересно, можете погуглить. Но бюрократия бюрократии, но здесь есть здравый смысл. Если ты идешь и заканчиваешь курсы, а курсы бывают даже трехмесячные, то у тебя нет не то, что теоретических фундаментальных знаний о том, как работает психика человека и ее физиологический субстрат, у тебя нет даже знаний прикладных и практических. Это все равно, что взять какой-нибудь, ну не знаю, краткий пересказ школьной программы по физике, брошюрки из 20 страниц, и устроиться работать, не знаю, какой-нибудь курчатник, да, заниматься ядерной физикой. Ну, почему нет? Ну, а что такого?
Да, что такого, да. Я закончил трехмесячный экспресс-курс по физике, получил диплом, да.
Проблема тоже, да, заключается в том, что в обыденном сознании занятия психологией и психотерапией – это, простите, мой французский, какая-то такая хрень, которой может заниматься любой,
каждый, да, это...
сидя на кухне. Вот вы сколько слышал вот этих фраз: «Ой, да я сам хороший психолог». Или: «Ой, ваша эта вся психотерапия, вот житейская психология».
Да,
наверное, как вязать научиться. Когда я поступила в университет, я училась в ПЕДе, и так как это была заочка, очень многие же... Мы учились 4 специальности разом до 3 курса вместе. Специальные психологи, логопеды, специальные дошкольные педагоги и олигофренные педагоги. Вот. И там было очень много тетенек, которые пришли, и девушек, которые пришли после, допустим, педагогического колледжа, да, и вот они решили, вот, что они теперь педагогами, высшие пробы, вот. А тут, на этом факультете именно, их окунают в медицину. У нас до 3 курса 2/3 предметов – это были медицинские предметы. Одну нервную систему мы рассматривали на 4 предметах, если не на 5. Мы ее вдоль и поперек. Вглубь, вкось, вкривь, как угодно. И они так были возмущены, что мы же не врачи, зачем? Зачем нам столько? И мы, я всегда зачем? Удивлялась, как не доходит до людей, что если ты не поймешь, как это работает физиологически, где, конечно, это может поломаться, как ты будешь разбираться с тем, что ты видишь другую симптоматику, там тебя никто не кашляет, не чихает, не хватается за поясницу. У него проблемы другого характера, но если ты не понимаешь, как Александр ранее сказал, да, физиологического субстрата, ты не разберешься в этом никогда, и ты будешь неэффективен, и страшно, если к тебе кто-то придет. И очень многие отпадали из этого, и к 5 курсу уже говорили, что я не думал, что это настолько так глубинно, я не полагала, что мне нужно будет окунаться в эту боль, нездоровье моих будущих, ну, как клиентов, я в этом работать не буду и не могу.
А ведь действительно может так оказаться. И я, Валя, очень хорошо, что ты эту тему подняла, потому что, Саш, я хочу вот о чем спросить. То есть, как ты сам верно заметил, сейчас очень у многих, это не только незрячих касается, кстати сказать, а вообще, в принципе, очень многих людей есть интерес к психологии, насколько я вижу, и люди хотят получать психологическое образование, да, они хотят потом, может быть, даже работать по этому образованию. А можно ли как-то до поступления в университет понять, нужно тебе этим заниматься или нет? Или пока ты не поучишься, ты не поймешь?
Интересный вопрос. Ну, наверное, как-то можно. То есть, в принципе, как вариант, можно записаться на прием к любому психологу, которых сейчас полно, и поговорить вообще с ним. Вот. Хочу быть таким же, как ты. Расскажи мне, пожалуйста, а чем ты занимаешься, а как ты учился? И вот это вот все. Ну, наверное, как-то так. Ну, либо почитать самостоятельно, потому что, ну, как бы 21 век, интернет есть, Google пока не заблокирован, поэтому информация вся доступна.
Мне кажется, да, то есть, наверное, все-таки стоит, да, почитать, потому что не каждый готов к такому объему. Почему-то на самом деле думаю, что психология – это вот прочитал 2-3 книжки, и ты уже готов. А что на самом деле психология охватывает очень много чего, и там будет встретишься с такими дисциплинами, с которыми ты даже не думал встретиться, обучаясь на психолога. И к этому тоже надо быть готовым, потому что это все довольно непросто, и нужно понимать, что это все-таки огромная ответственность. Все-таки профессия человек это, ну, в общем, не просто семечки на скамейке щелкать и болтать с соседкой по подъезду.
А я встречалась с такой точкой зрения. У меня одна знакомая, я тоже не буду здесь называть имен, естественно, она окончила магистратуру по специальности психологическое консультирование. Она слабовидящая сама, но она мне сказала такую вещь, говорит, вот я получилась, и я поняла, что я не готова взять на себя ответственность за другого человека, потому что я плохо вижу, потому что я не вижу мимики, я не смогу с человеком взаимодействовать. А, Саш, насколько это вообще, ну, страх просто в голове или действительно имеет место, ну, какая-то почва под более практическая? Потому что ведь ты же работаешь, и очно в том числе работаешь, и дистанционно работаешь.
Ну, начнем с первого части тезиса «взять ответственность». Вот если ты берешь ответственность за клиента на себя, то ты занимаешься немножечко не тем, чем должен заниматься. Потому что, что касается психотерапии, у нас есть субъект изменений. Это наш клиент или пациент. У нас есть агент изменений. Да, то есть то, что проводит эти изменения, то, что стимулирует эти изменения. То есть, да, клиент изменяется, и есть что-то, что помогает клиенту измениться. Так вот, психотерапевт – это даже не агент изменений, это часть агента. А агентом изменений является психотерапевтический альянс. То есть те отношения, те терапевтические отношения, которые вы построите с вашими клиентами, когда они к вам придут. Да, это достаточно специфические отношения, да, они во многом искусственные и зарегламентированные местами до нельзя. Но это отношения человека с человеком. И в зависимости от того, насколько у вас развиты вот эти все коммуникативные, фасилитативные навыки, вот это все там аттракция, интракция, коммуникация, все, что мы очень любим, от этого во многом зависит, как пойдет ваша работа. И вы не должны брать на себя ответственность за клиента. Вы с клиентом, ну, по крайней мере, в моем подходе, вы на равных. Да, он нуждается в помощи, он нуждается в поддержке. Но также он нуждается и во фрустрации. То есть его также нужно вовремя пнуть. И, по сути дела, ваша ответственность заключается в мониторинге. Если вы на этапе диагностики видите, что у вашего клиента есть какое-то нехорошее состояние, с которым вы справиться не можете. Либо потому, что у вас недостаточно знаний, умений, навыков, и вы передаете тогда такого клиента более опытным коллегам. Либо потому, что вы просто не медик. И в этом случае вы направляете человека к соответствующему профильному специалисту. Да, психиатру ли, к эндокринологу ли, еще кому-то ли. И вот здесь, вот, кстати, мы возвращаемся к теме, почему психолог должен разбираться во всяких медицинских вопросах. Вот если к вам придет человек, у которого, скажем, гипотиреоз, пониженное железо и пониженный ферритин, вы его прогоните по всем тестам на депрессию, ну как же мы все любим тестики, и они вас будут зашкаливать. И вы так, ох, депрессия. И, возможно, вы его отправите к психиатру, но, возможно, нет, и начнете его терапевтировать. У вас ничего не получится. Вы будете до седых волос этим заниматься, у вас ничего не получится. Потому что симптоматику эту дает не депрессия, не клиническое депрессивное состояние, не какая-то психогенная история, а сбой организма. Ни больше, ни меньше. Вот как-то так.
То есть, получается, имея хорошую психологическую подготовку и все те знания, которые даются в университете, специалист может это понять?
Я бы сказал, имея больше, потому что университет... Есть проблема образования, да? С одной стороны, есть подготовки сугубо практические, когда... Из будущих психологов готовят обезьянок, которые используют методики, да, то есть просто обезьянки, нажимающие на кнопки. Что эта кнопка делает, они не знают. С другой стороны, другой перегиб. Когда готовят фундаментальных теоретиков, они сами на коленках там что угодно вам тебе расскажут, придумают, свою методику создаст, но вот этим вот пулом каких-то практических вещей он не владеет. И вот здесь вот важен синтез. В зависимости от того, где ты учишься. Если ты понимаешь, что тебя загружают практику, учи теорию. Если понимаешь, что тебя грузит теорией, ищи способы как-то компенсировать это практикой. Потому что развиваться надо в обоих этих направлениях. Иначе ты местами будешь буксовать. Нужно постоянно изучать что-то сверх. Да? То есть постоянно учиться там, проходить курсы, вот эти все дипломы о повышении квалификации, переподготовке, это каждый решает для себя сам. Потому что это деньги, усилия, время и так далее. Но что-то читать, что-то изучать, общаться со старшими коллегами, проходить супервизии, ты должен постоянно.
Мне кажется, сейчас же достаточно много каких-то онлайн-сообществ специализированных, где действительно можно получить и какую-то консультацию, и помощь от коллег, и курсы. Ну, я просто знаю людей, которые, им кажется, что у них недостаточно экспертизы, и они учатся, и в итоге так и не начинают работать. Но это уже другая проблема, но она тоже существует. А вообще, вот если мы говорим о перспективности профессии для
незрячих... Можно я тебя перебью, да. Кристина?
Да,
у нас остался вопрос неотвеченный про мимику все-таки.
Саш.
Я не могу пройти мимо этого, потому
что
про это говорят все всегда, что вот, да.
Саш, я тоже это ото всех слышу. Я от незрячих, тем более от зрячих, кстати сказать.
Так это все на мимике прямо завязано. Не жить, не быть, все, мимику не видишь, работать не
сможешь. Как вы будете работать, да, если вы не видите?
Ну вот у меня вопрос ко всем здесь присутствующим. Вам мимика мешает общаться в семье? Вот вы не видите мимику там, ваших вторых половинок, там, родителей, детей. Вам это как-то мешает?
И да, и нет.
Нет. Мне нет.
И да, и нет.
Да. Пока мне не говорит мама о том, что ты не знаешь, что происходит на лице твоего ребенка, нет, не мешает. Ну, то есть она приводит, что я говорю, вот она реагирует именно, вот мой ребенок реагирует так, она говорит, ты бы видела, что у нее в это время было на лице. Тогда бы ты так не говорила.
Угу. Добрая мама.
Ну, Саш, знаешь, мне кажется, что вот бывают моменты, когда человек расходится, и он, ну, вот в таком состоянии, когда, ну, как сказать, он краев не видит. Вот если бы он видел лицо другого человека вот рядом и видел бы на его лице ответную реакцию, мне кажется, что каких-то вещей можно было бы избежать. Но это сугубо мое мнение, я не собираюсь его здесь никого.
Я соглашусь с тобой, да.
Вот. Мне кажется, это не имеет отношения к
имеет.
Именно по практической работе.
Мне кажется,
вот я думаю, что да.
То есть нет, именно... подожди. Работа здесь, потому что Саша задал конкретный вопрос с семьей или с детьми, там у тебя есть проблемы? Я отвечаю ему на конкретный вопрос, что, возможно, да, потому что если бы я видела реакцию вот человека сидящего, потому что я иногда понимаю, что я, возможно, что-то говорю и продолжаю, а кому-то это не нравится. И люди могут между собой там взглядами, типа, что она тут, типа, тебе улыбнуться или промолчать, а ты же не видишь, ты, то есть вот здесь нужно понимать, что возможны варианты. Надо себя в каких-то моментах сдерживать, чтобы, ну, избегать определенных вещей.
Надо себя вообще сдерживать. Ну,
так, коллеги, я вас немножко перебью. То есть, резюмируя, в целом мы имеем возможность свободной коммуникации за исключением ряда небольших аспектов, каких-то специфических ситуаций, которые иногда возникают, но иногда и нет. Так?
Ну да, наверное.
Вот примерно то же самое в работе психолога. Значит, смотрите, коллеги, какая история. Да, если почитать там каких-нибудь из этих самых людей из НЛП, у которых там все там, про профайлеров, которые отслеживают все взгляды, позы, там, мимику, куда смотрят, как у него там рот перекосило влево или вправо, там вот это все, да. Ну, сугубо мое мнение, я никого ни за что не агитирую, но профайлинг, как и многие подобные вещи, это игра с вероятностями. То есть профайлер вам говорит, что вот он посмотрел влево, значит, с высокой долей вероятности произойдет то же самое. Они, правда, это говорят ультимативно и директивно, но, как правило, так. Угу. При этом почему-то, вот эти вот все люди, которые по мимике и по движениям глаз интерпретируют человеческое восприятие, поведение, мысли, там, вот это все, они как-то не задумываются о том, а кто же перед ними сидит, левша или правша. Потому что в зависимости от структуры организации нервной системы, человек будет смотреть в другую сторону, как правило. То есть, да, вот, допустим, шизоид, когда человек с шизоидным типом личности, когда он у нас такой вот там, растревожится, и захочет отстраниться, и о чем-то задумается, он посмотрит влево вниз. Угу. Но если это шизоид левша, он посмотрит вправо.
Вправо вниз.
Угу. Вот. Угу. Поэтому как-то так, да. Ну, это просто иллюстрация, что даже люди, которые обладают нормальным зрением, им вот это вот все не очень-то помогает, потому что они начинают на это ориентироваться как, ну, как, не знаю, на какую-то догму, что вот так, так и не так, никак иначе. Вот. На самом деле оно не так. По сути дела, да, вот, еще был тезис о том, что нужно понимать, ну, это в контексте семьи, вдруг человеку не нравится что-то, что ты говоришь, и ты тогда остановишься. Так вот, у нас в работе, коллеги, мы регулярно должны говорить то, что не нравится людям. Потому что психотерапия – это всегда баланс фрустрации и поддержки. Мы, с одной стороны, клиента поддерживаем, с другой стороны, мы его сталкиваем с его неприглядной реальностью. И это ему очень не нравится. Это ему порой не нравится настолько, что он готов вас чем-то кинуть. Ну, как правило, это все-таки не происходит, но что-нибудь такое веселое он вам скажет. Так вот, наш главный инструмент – да, как незрячих психологов, это, во-первых, голос. Причем здесь я говорю не про наш голос, хотя наш голос – это тоже чрезвычайно, да, важный инструмент воздействия. Здесь я говорю про голос клиента. Угу. Потому что, опираясь на голос, мы можем считать очень многое. Мы можем понять, да, есть ли у клиента зажим горла, как он говорит, или есть ли у него какой-то бруксизм, или он вообще сидит такой, череп на релаксе, такой, или он заранее пришел такой ждущий. Потому что вот обратите внимание, если вы перестроив соответствующим образом мимический аппарат, то есть натянув улыбку или состроив рожу, будете что-то говорить, у вас изменится голос. И считывать это можно научиться. Причем это не требует каких-то там бешеных часов подготовки. Это вполне себе легко делается. То есть вот тут скорее важна ваша эмпатия. То, насколько вы чувствуете человека, который сидит перед вами или разговаривает с вами в данный момент, да, на другом конце провода находится. Ну, вот если вы это ощущаете, если вы человека чувствуете, то вся вот эта мимика, пантомимика, она вам не то чтобы очень нужна. Да, с ней вы получите больше информации. Там может быть, там, я не знаю, сколько-то процентов. То есть, да, вот у зрячих небольшая фора, в несколько процентов. Но то компенсируйте ее другими инструментами. Компенсируйте ее своей начитанностью, компенсируйте ее чтением голоса, слушанием дыхания, компенсируйте ее широтой знаний, и вы просто будете быстрее диагностировать и быстрее воздействовать, не опираясь на то, куда человек посмотрел и какую он рожу состроил, а просто понимая структуру и динамику процессов, которые происходят у него в голове.
Валя, ты что-то хотела сказать? А то я сейчас
Саша уже, как сказать, он уже сказал то, что я хотела услышать.
Ну, то есть, это сопыта,
то есть, да. Ну, я думаю, что, конечно, да. А я хотела сказать о том, что когда я училась, я видела, как мои одногруппники реагировали, допустим, когда у нас была психодиагностика, прям большой-большой курс, как они реагировали, когда им предлагали изучать методики диагностики, там, анкеты, опросники, тесты, вот это все, и как им, значит, как они реагировали, когда им предлагали с помощью там рисуночные тесты, вот вся вот этот вот там пятна Роршаха, вот это все, все вот эти разные вещи, которые визуальные штуки. И потом, когда они делали курсовые, и все, в общем, большая часть брала вот, вот это, хотя это тоже такие уязвимые места на самом деле. И казалось, что ну, настолько это круто, когда ты можешь диагностику не проводить там три теста, где надо на вопросы отвечать, а вот с помощью вот этих разных штук. Но раз ты слепой, они тебе недоступны. Mm-hmm. Саша, какими диагностическими инструментами ты пользуешься?
Я не пользуюсь практически никакими психодиагностическими
инструментами. Я так и думала, что ты так ответишь.
Mm-hmm. Да, потому что психодиагностический инструмент, любой психодиагностический инструмент должен применяться по показаниям. Да? То есть, и он применяется с определенной целью. Вот мне психотерапия, мне не нужно давать человеку эти инструменты, чтобы что-то там от него получить. То есть обычно, если у меня возникают подозрения, что с человеком что-то не так в клиническом, да, смысле, я его отправляю на ЭПИ, экспериментально-психологическое исследование, да, на патопсихологическое обследование к патопсихологу, который его прогонит по тем параметрам, которые меня интересуют. Который выявит, есть ли у него там проблемы с мышлением, с вниманием, с памятью, и вернет мне, соответственно, заключение по этому человеку. На основании этого заключения я пойму, так, моя чуйка меня не обманула. То есть, да, там, я не знаю, нарушение там, процессов обобщения, там, да, логические операции, там что-то такое. Так, значит, mm-hmm. что это у нас может быть? Признаки шизофренического патосимптома комплекса. Окей. Так, Вася, ты тут? Вот тебе направление. Вот есть Иванов Иван Иванович, классный психиатр, столько лет с ним работаю. Сходи, пожалуйста, к нему.
Саша, как ты к этому пришел? Когда ты понял, что вот это все, что там надавали, можно, то есть, что можно пойти вот этим путем, ну, как бы воспользоваться работой в тандеме?
Как я к этому пришел? Я как-то сразу к этому пришел. Я к этому не приходил, это как-то сразу было. То есть, мы же не врачи, да, мы не можем работать с клиническим диагнозом, мы даже диагноз не можем поставить, мы не можем выписать лекарство. И тут приходит человек в тяжелом клиническом состоянии, и ты понимаешь, что ты его либо гробишь, либо не поможешь. Надо его отправить к доктору. Доктор ему даст волшебную таблеточку, как правило, штучки 3 в день. И параллельно ты уже, когда человек получает медикаментозную поддержку, когда его состояние на препаратах начинает выравниваться, ты с ним начинаешь работать. То есть вот у меня бывает такое, что ко мне клиенты приходят от психиатра. Да, но это уже пациенты на самом деле. То есть ко мне психиатр направляет людей на терапию. И я работаю, опять-таки, да, вот так вот в пандемии. То есть это норма вещей, это норма практики. И пытаться терапевтировать шизофрению, как тут один, простите, черт, делал и бегал по всяким конференциям, рассказывал, как он вылечил шизофрению силой слова, но это просто бред.
Понятно.
Потому что шизофрения – это болезнь, это болезнь физиологии. И силой слова, да, ну, это не получится перебалансировать.
Слушайте, нам, ребят, придется чуть-чуть вернуться, потому что у нас вопрос из чата.
А, Ксюш, я вижу, я его хочу немножечко расширить, потому что у меня была схожая история. Да, тут Ира Тинина спрашивает.
Да.
Ира, привет. Значит, Саш, вот какой вопрос к тебе. Часто можно также от незрячих услышать следующее. А что? Я не смогу консультировать зрячих клиентов, потому что они очень сильно завязаны на визуальный контакт, им нужно смотреть в глаза, и б, у незрячего человека специфическая мимика, их может это пугать. Что ты можешь по этому поводу сказать?
Ну, что я могу по этому поводу сказать? Вот если среди наших зрителей присутствуют зрячие люди, то они могут посмотреть на экран и увидеть, что на моем месте в нашей конференции висит аватарочка. Вот примерно, даже не примерно, а ровно эту аватарочку, потому что это мой рабочий аккаунт Zoom, именно ее видят мои клиенты. Я их не вижу, они меня не видят. Мы просто голоса, разбросанные по планете по разу десятки тысяч километров. Никому это не мешает. Бывают иногда вопросы. Ой, а что, мы без видео? Говорю, да. А почему такая технология работает?
Угу. То есть ты просто говоришь, что это так задумано, да, условно говоря, и людям этого достаточно.
Ну да. Ну вот смотрите, ребят, вот взять классический психоанализ. Вы помните, как структурировано пространство в психоаналитическом кабинете?
Да.
Вот клиент лежит на кушетке, а где находится психоаналитик?
Ну, то есть...
Чуть сзади, да, у него за плечо.
Да, да, то есть да, клиент да. Его не видит,
угу.
По сути говоря.
Ну, вот как-то так.
Угу. А теперь я бы хотела вообще сменить тему, ну, потому что у нас ведь сегодня был повод, по которому мы собрались. Саш, я не буду тебе задавать каких-то таких развернутых сейчас вопросов, я просто попрошу тебя рассказать, что это за повод и какой работой ты сейчас занимаешься, вот помимо того, о чем мы уже говорили.
Ну да, ну, 15 лет попрактиковавшись, ощутил Александр непреодолимую тягу делиться знаниями. В общем-то, определенные образовательные мероприятия уже проводились. Открытые сессии проводились, но не так давно я засел за написание учебного пособия, которое, так сказать, пилотное название – это психологическое консультирование и психотерапия, экзистенциальный гуманистический подход. Вот. И если уж быть совсем по чесноку, то там не просто экзистенциально-гуманистический, а экзистенциально-гуманистический интегративный, потому что я на свою парадигму уже натаскал из других подходов всякого разного вкусного, что можно использовать как инструмент. И вот хочу вот это все описать в виде такой нормальной практикоориентированной книги, с помощью которой молодые коллеги, ну, возможно, узнают что-то новое, полезное для себя, и, возможно, она им поможет как-то состояться в профессии. Так вот, среди прочего возникла мысль. Вот эта книга, надо понимать, она ориентирована будет на широкую аудиторию. И возникла мысль, а что если сделать какой-нибудь мини-курс, там, не знаю, цикл вебинаров или какую-нибудь брошюрку, какое-то краткое такое пособие, руководство для незрячих. А что такое быть незрячим психологом? А как это быть? А на что обращать внимание? А какие у нас есть инструменты работы? А почему мы не хуже зрячих? А в чем мы им не уступаем? А в чем мы их, может быть, и превосходим? А как мне вообще состояться в этом мире? И как мне стать частным психологом? Завести свою практику? То есть вот какие-то вот такие вот, да, частые вопросы, которые задают молодые коллеги с проблемными глазами, собрать в едином каком-то поле в виде развернутых ответов и, что называется, апелляции к собственному опыту. Потому что я их когда-то тоже задавал, я их когда-то, ответы на них когда-то искал, но я считаю, что я их нашел. И хочется, чтобы этот опыт, да, возможно, пригодился кому-нибудь еще. Вопрос в том, что я не уверен, будет ли этот опыт интересен людям и стоит ли вообще за это браться. Вот,
почему
собственно,
ты не уверен? А что ну, то есть какие у тебя сомнения в этом есть? Ведь мы же уже сегодня выяснили, что многим это интересно, ну, именно профессия психолога.
Да, и растет интерес-то, в общем.
Да, то есть что тебя останавливает вот в этом всем сейчас?
Тут, наверное, какая-то моя собственная психотравма, назовем это так. Как бы так сказать, дипломатично, чтобы никого не обидеть.
Ну, в общем, можно не очень
говорил,
дипломат,
что
да.
Вам приходится говорить то, что людям не нравится.
Можешь бежать.
Да, да, да.
У нас тут периодически говорятся вещи, которые людям не нравятся, поэтому ты можешь продолжить череду
тренки
рассказывания.
Скажем так, я думаю, многие знакомы не понаслышке с определенной, назовем это, инертностью нашей среды. Вот. И было у меня несколько проектов, которые должны были быть реализованы в нашей среде для нас, что это там вообще там много еще интересного должно было быть. Но в итоге, когда тебе сказали: «О, давай, круто, круто, круто», и ты доводишь эту работу фактически до финиша, то есть все там, что называется, финальный акцепт, и поехали внедрением заниматься, ты говоришь: ну зачем нам это надо, что мы с этого будем иметь, да ну мы жили же вот столько лет, вот у нас там вот книжечка из 69-го года, в ней все написано, зачем что-то еще делать, ну. И вот тут, наверное, какой-то мой личный, назовем, что-то возьми своими именами, мой личный страх, что я сейчас в это вложусь, вот это вот все сделаю, а вот книжка 69-го года есть. Вот, наверное, как-то так. И тут скорее, да, вопрос какой-то. Хочется получить какую-то обратную связь от аудитории. Да, вообще интересно, неинтересно, стоит, не стоит. Возможно, присылайте какие-то вопросы, на которые надо ответить. Если я увижу, что интерес к проекту есть, если там, я не знаю, условно говоря, там какая-то критическая масса людей обратную связь даст, ну, значит, проект будет реализован. Но пустоту писать, ну, как-то, наверное, не очень хочется.
Нет, это как раз понятно
и
объяснимо, да. То есть здесь-то я-то просто думала, что, может быть, уже есть такая группа людей, да, вокруг тебя, которая аккумулируется, и ты вот на этой почве решил вот такой вот проект сделать. А раз еще, ну, такой сложившейся группы нет, то, мне кажется, да, сейчас самое время как раз вот это объявить, что, уважаемые психологи, то есть это для студентов тоже, или это уже все-таки для людей, которые окончили университет, но по какой-то причине не могут работу найти?
То есть я думаю, что это для всех, да? То есть для тех, кто планирует быть психологом. Неважно, студент ли ты, или ты уже практикуешь, или ты еще не практикуешь. То есть вот я думаю, что это такое полезное для тебя будет.
А будет ли там рассмотрено, ну, планируешь ли ты рассматривать причины, может быть, какие-то часто встречающиеся ошибки, которые допускают незрячие при поиске клиентов, при попытке устроиться куда-то, да,
да,
там, устроиться,
например, там, да.
Ну, то есть, да, потому что ведь это тоже, мне кажется, важное очень.
Да, мне тоже, да.
Да, ну, по крайней мере, то, о чем сам знаю, о чем знаю от знакомых, об этом расскажу. И вот, собственно, для этого мне бы хотелось, да, получить обратную связь от коллег, выйти на коллег. Какое-то количество знакомых коллег у меня есть, и с ними, естественно, я буду общаться и задавать какие-то вопросы, на основе которых дальше что-то выдам. Но если есть, опять-таки, у кого-то интересные какие-то истории, конкретные кейсы, то присылайте, все будет рассмотрено, изучено, учтено, и потом это во что-то будет синтезировано.
Как с тобой связаться? Вот для тех, кто не в курсе.
Как со мной связаться? Так, в принципе, у меня есть сайт abelausov.com. Как слышится, так и пишется. Там все мои контакты, всех моих мессенджеров, имейлов, телефонов, соцсетей есть. Меня можно найти в любой соцсети практически.
Да, у тебя интересный телеграм-канал, я так, ну, читаю вас.
Спасибо.
Да,
вот, и да, связаться можно через любую соцсеть, либо через сайт.
Угу. И, соответственно, то есть это вот будет как приложение к учебнику, о котором ты говоришь, или это какая-то самостоятельная, отдельная вообще история, никак с ним не связанная?
Да, я думаю, что это будет не связанная история, потому что нет смысла делать приложение, нет смысла, как говорят программисты, зачем писать то, что уже написано, да? То есть здесь задача, да, основная какая даже, это даже не задача, это, наверное, цель, описать какие-то моменты, какие-то лайфхаки, которые специфичны большей частью именно для нас, и изложить это каким-то доступным языком. Вот, то есть это не будет еще один учебник по психологии, но просто Нет. учебник по психологии, написанный для незрячих. Это будет небольшое такое пособие для незрячих о том, вообще как вообще и что, и, возможно, там, кстати, можно рекомендацию литературы, на которую стоит обратить внимание, если хочешь в этом совершенствоваться. Но это немножко другая задача, да?
Угу.
То есть если человек уже собрался быть психологом, и он уже работает, или он уже учится, но он основной массив данных получит. Он узнает, в принципе, да, или уже знает, что такое быть психологом, но, возможно, он еще не вполне понимает, а как быть незрячим психологом. И вот на вопрос, как быть незрячим психологом, я хочу попытаться ответить вот в рамках этого проекта. Уж не знаю, это будет книга, или это будет там на Ютубе как-то сделано, или это, может быть, будет какой-то, не знаю, символическую цену на каком-нибудь гид-курсе с выдачей сертификата образовательный проект. Пока не знаю, как это будет, но будет точно.
Mm-hmm. Ну, кстати, у нас люди бумажки любят, поэтому, возможно...
Да-да-да.
Вот
кстати,
Валя.
Да, я сейчас услышала это волшебное слово «сертификат». Я, кстати, как раз-таки думаю вот об этом, когда ты говорил про книгу, я себе представляла, как это должно быть, и чтобы, то есть какая она должна быть, например, чтобы там заинтересовала меня, да. Но опять же, у тебя есть такие штуки, которые ты сегодня говорил, которые нужны на самом деле не только незрячему психологу, а может быть психологу, который тоже закончил, например, да, ну не может... Например, не может уйти с работы там, на государство, да, но хотелось бы практиковать самому. Вот. Таких, конечно, штук очень много всяких разных, каждый для себя подбирает, но тем не менее оно могло бы быть более шире. Но вот когда ты сказала вот, курсы, например, я просто сразу вспомнила о том, что у нас два молодых преподавателя в медицинском колледже. Они ходят, значит, учатся там всему, там у них куча-куча всяких наработок. И какая у них фишка? То есть, ну вот, Екатеринбург и Кисловодск далеко. И курсов, куда пойти незрячим, то есть курсов по массажу тоже очень много всяких разных, да? Но так, чтобы ты пришел и тебя научили действительно, это еще так надо поискать, да еще, в общем, надо убедить человека, который это делает, да, руководителя курса, чтобы он понял, что какая у тебя, какой запрос и потребность. Вот. То есть они написали курсы по разным видам массажа, всякие разные. И они именно, то есть они делают как раз-таки вот то, что ты говоришь, именно для незрячих, с нюансами, с кейсами для людей с нарушением зрения. И с каждым годом у них это все увеличивается. И люди к ним идут. И они на этом как бы, да, зарабатывают деньги. И люди потом идут, то есть новыми знаниями и практикуют. И дело в том, что у меня просто есть наглядный пример яркий. У меня есть подруга, которая долгое время не практиковала, потом она так сложила жизнь, что ей пришлось пойти работать. И она говорила, я все забыла, я не домассажист. И это было 1,5 года назад. Не практиковала она долгое время, больше 10 лет. И то есть ей нужно было вернуться как бы в профессию, да, то есть мы говорим не про психологию, про массаж, но здесь на самом деле, мне кажется, без разницы, какая профессия. И вот, и она к ним пошла на курсы, пока работала вот на кого-то, так скажем, на один курс сходила, на другой курс сходила, а там же опять же вот то, что ты говоришь, то, что именно для незрячих, на данный момент у нее уже свой кабинет. Она никогда не хотела практиковать и работать на себя. Она уже работает на себя, она уже свозила семью сама со своими, то есть сама, будучи незрячей, своих двух детей вывезла на юг этим летом и дальше продолжает работать. И недавно сходила снова на новую учебу, они тут новый курс. И вот мне кажется, это классно, когда ты именно вот, понимаешь, одно дело книжку почитать, которую ты напишешь, да, наверное, руководство какое-то должно быть небольшое. Но другое дело тебя живого увидеть, услышать, у тебя спросить. Это, да, мне, это да. Больше работает, на мой взгляд.
Угу.
Да, кстати, думал ли ты действительно о чем-то таком, чтобы делать какие-то, не знаю, платные консультации, там, групповые, негрупповые, там, мини-курсы, такие, марафоны, ну, то есть что-то вот именно для незрячих специалистов, да, где делиться каким-то опытом своим, помогать людям?
Ну, на самом деле думал. Вот у меня, я не знаю, в этом году успею или не успею, вообще в декабре планировал запустить процесс аккредитации на супервизора, потому что образование супервизора у меня есть. И да, да, я, правда, честно сказать, я не думал об этом именно в контексте незрячих. Но вот учитывая то, что мы обсуждаем сейчас, это была бы действительно очень хорошая история. Потому что мы бы могли и супервизии проводить, и интервизии проводить, может быть, даже какие-то баленковские истории. Ну, кстати, да. Да, спасибо за идею.
Я еще хочу сказать в тот момент. Ну да, хотела просто сказать, когда человек просто прочитал книгу, ну, то есть, ну, любое пособие, да, это одно. А когда человек потратил свой ресурс, пусть он финансовый, например, да, ему же будет еще мотивация это дело восполнить, воспользоваться, куда-то это применить. Я же научился, вот мне дали, так почему же нет? И мне кажется, здесь с какой-то смелости больше появляется. Опять же, вот по своей подруге смотрю, это же какие были разговоры. Я никогда не буду работать, практиковать сама. И сейчас я вижу совсем другую историю, и понятно, что явилось запуском этой истории.
А у нас не так много времени уже осталось. Да. Я, наверное, последний вопрос от себя задам. Если у вас, девчонки, еще будет о чем спросить, вы, соответственно, сможете. Саш, я вот о чем хотела спросить. Я этот вопрос задаю во всех, наверное, эфирах о профессиях, да, когда к нам приходят люди и какие-то свои профессии представляют. Да, отчасти у нас тут тоже эфир о профессии. Психология, ну, как мне кажется, это все-таки достаточно сложная и тонкая история. Да, и не каждый человек, наверное, может быть психологом. То есть А какие качества человеку нужны для того, чтобы ему быть психологом? Или все-таки нет такого, это мое заблуждение, и вообще любой, кто бы не пошел обучаться, он сможет стать психологом, сможет успешно практиковать и так далее. И какие качества, соответственно, могут человеку помешать, если действительно мой тезис, он верен?
Ну, на самом деле вопрос очень сложный, и, конечно, хочется ответить. Предела нет, все возможно. И в этой идее, в принципе, есть рациональное зерно, потому что да, на всякий товар есть свой купец. И есть тоже тезис, что терапия, в терапии лечится не об терапию, а лечится об терапевте. В нем тоже есть рациональное зерно, потому что мы формируем рабочие отношения. И то, что человек считает какими-то, возможно, своими недостатками, формирование отношений может сыграть, да, какую-то позитивную роль. Но вот то какие противопоказания? Ну, во-первых, наверное, безответственность и недисциплинированность. Потому что здесь без этого нельзя. Я бы, наверное, еще хотел добавить там какую-нибудь замкнутость, необщительность, но приходилось видеть коллег, которые в жизни, ну, вот, ну чужой там. Вообще почти как аутист, ни с кем не разговаривает, выглядит как вообще не от мира сего, то есть очень странный, замкнутый. Садится в кресло терапевта и преображается. Вот. Поэтому, ну, вот так вот сходу сказать, какие противопоказания, ну, очень широкий вопрос. Очень широкий вопрос, да. Ну, устойчивость должна быть. Вот, устойчивость должна быть. Потому что если мы будем заражаться эмоциями клиента, то ничего хорошего не получится. Да? У нас должна быть эмпатия. Но если мы помним определение Карла Роджерса об эмпатии, да, это способность прочувствовать мир клиента как бы от лица его самого. Uh-huh. И вот это как бы, это ключевое. А если мы разделим с ним его мир, его эмоции, и он к нам пришел вообще там убитый, и мы от него вот этим всем индуцировались, выражаясь языком медицины, ну и чего, ну посидим, ну поплачем вдвоем, ну разойдемся, ну а работа-то где? И да, иногда клиенты, терапевты плачут вместе, когда какие-то там жесткие истории бывают. Да, такое случается, но не на каждой же сессии, камон.
Ну, в принципе, мне кажется, ответ понятен в целом, да, тут сложно, наверное, действительно так ответить достаточно коротко, потому что вопрос очень большой, но я, к сожалению, не могу отказать себе в том, чтобы его не задать. А Валя, Ксюша, желаете ли вы о чем-то напоследок спросить? Или мы будем заканчивать, потому что чат у нас
да.
Удивительно тих. Ну, может, и не удивительно.
Я желаю.
Валя, да.
А за эфиром они меня расстреляют все втроем, все торопятся. У меня вопрос такой. Мы сегодня поговорили про учебу, поговорили про работу очень много. У меня есть приятельница. Я сегодня поняла, что она занимается, в общем, тем же подходами той же работы, что и у нас Саша. Вот. И она говорит, что как бы, ну вот, когда это действительно вот, работа долгая, да, вот долгосрочная, как Александр сказал, с клиентами из недели в неделю это происходит, конечно, это же идет еще и выгорание, и как-то нужно восстанавливаться. Так вот, она кабинет сняла в таком центре, где, короче, куча всякого фитнеса. И бассейн, и всякие кафешки, и всякие развлекаловки. И, в общем, вот она поработает с клиентами, устанет, пойдет восстановится. Пойдет поплавает, пойдет там. Я даже не могу назвать название всех этих снарядов, которыми она пользуется, они там всякие. Очень много всего интересного. Саш, как нужно ли восстановление тебе, если да, как ты восстанавливаешься и отдыхаешь?
Восстановление нужно всем, да, иначе наступает астеноневротический синдром и, как говорят в народе, эмоциональное выгорание. Как, собственно, избегать эмоционального выгорания? Да, переключаться. Переключаться, ресурсироваться, искать какие-то позитивные истории, не знаю, там какие-то активности, да, вот спорт прекрасно, искусство прекрасно. То есть, ну, для меня это музыка, я беру гитару, начинаю горланить, для меня это мощнейший выплеск. Если мне этого не хватило, я пойду что-нибудь приготовлю посложнее, там тоже шикарно.
Кстати, да.
Чтение художественной литературы мне помогает отключиться. Mm-hmm. При этом сейчас как-то так получилось, что я читаю либо какую-то лютую заунь, вроде там, не знаю, какого-нибудь психиатрического интервью в клинической практике, либо какие-нибудь книжки про попаданцев или там литр ПГ, там какое-нибудь вообще что-то совершенно легкое. Вот, вот просто вот, чтобы голова куда-то ушла в какую-то альтернативную вселенную, там побыла, там что-то какие-то пил-пил-пил, как космический стрелялки, тыгалки. То есть что-то совершенно ненавязчивое. Да, я периодически, конечно, читаю серьезную литературу, но, ну, я имею в виду художественную, но для этого должно быть определенное настроение. Да, а вот да. Если, да, вот если говорить
и о повседневке... И тоже определенный ресурс. То вот.
Ну да, попробуйте там какого-нибудь Достоевского, да?
Да что вы, ребят, надо, да.
Кстати сказать, ведь, ну, как мне кажется, то, о чем сейчас сказал Саша, это не только для психологов подходит, это для любой деятельности, поэтому не думайте, да, что это вот только рецепт для психологов, тоже можно применять спокойно, находить какие-то занятия, которые вам нравятся, доставляют удовольствие, и на них переключаться. Ну, я думаю, что мы будем заканчивать.
Я тоже так
потому
думаю.
Что, да, у нас уже время, мы я обещали тоже всех отпустить. Поэтому, Саш, большое спасибо за то, что ты сегодня к нам пришел и поделился с нами и своим опытом, и своими идеями. Я хочу пожелать тебе успешной реализации. И, ну, мне кажется, это... Ну, то есть, мне как для непсихолога было бы очень интересно какую-то такую историю увидеть и почитать, ну, просто потому что мне действительно интересно.
Да, совет какой-то, может, что-то
да. Тебе. Ну, и, соответственно, на следующей неделе вас ожидают, дорогие наши зрители, новые эфиры. Я не буду сейчас делать долгого какого-то обширного анонса. У нас в понедельник, только скажу, что у нас будет эфир памяти Анатолия Камынина. И дальше уже по эфирам вам Олег Шевкун в понедельник сам объявит, что у нас там интересного и будет. Всем большое спасибо. Кристина Тельпук благодарит вас за ваше терпение. Ксения Блейк, Валентина
всем
Бурдина.
Пока.
И Александр Белоусов.
Всем пока.
Всем счастливо. Всем спасибо.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.